Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Так, друзья, всем доброго понедельника. В эфире «Недоросли размовы» с Алиной Бывалькевич. И сегодня у меня в гостях известная актриса, координатор проектов театра «Черный квадрат» Анна Яновицкая. Добрый день.
Добрый день. Ну, я бы сказала, известная в узких кругах, но спасибо за аванс.
Так, первый вопрос, который меня интересует, и, думаю, интересует всех. Почему вы стали актрисой?
Ну, это будет самый такой скучненький ответик, потому что с детства хотелось. Но на самом деле это было в частью характера, желание что-то сказать, желание быть услышанной. Это вот, но было очень много комплексов, и поэтому казалось, не с нашим рылом да в калашный ряд. Поэтому профессия была выбрана другая. Ну, а потом так стали звезды, и я попала в театр «Черный квадрат» просто вот на уровне. Я сказала, я хочу. И мальчишечка, который там уже был, он сказал, все, завтра идешь на экзамен. И вот как бы, когда я занервничала из серии «Как завтра?», там же еще будет экзаменационное время, он говорит, потом не бывает, сказал мне Андрюша, и поэтому я пошла поступать. Кстати, у нас сейчас экзамены.
Да. Вот вам передают привет из Ужгорода и снова ждут в гости.
Да, мы будем в Ужгороде, мы будем в ноябре.
Вот, друзья, ждите. Кстати говоря, спасибо большое, что написали комментарий, потому что я совсем забыла сказать вам, напомнить о том, что вы можете сами задать свой вопрос Анне, позвонив по номеру 0800 30 14 13 или оставив свой комментарий под нашими трансляциями в Фейсбуке. Ну, смотрите, я тоже очень хотела в детстве стать актрисой, но все вот как-то не складывается.
Но и вот как раз в моем формате это именно пример того, что не обязательно, чтобы вот с детства мама водила на кружок, да, там, и где-то у вас там была какая-то школа искусств, можно и по-другому прийти в эту профессию.
Так вот я и хотела вас спросить, как это? Вот вы хотели, потом не получилось, и снова пришли.
Ну, у меня даже в семье было, когда там в классе в девятом, наверное, когда я заикнулась мамой, а я бы хотела там в театральный, у меня был ответ, в нашей семье клоуни в шены было, на что мой папа посмеялся, так у него смешка такая, ну, в вашей, может, и не было, в нашей, як сказать. Вот, и поэтому я поступила в политех. Но... Например, вот сейчас я смотрю, что, конечно, разница есть, да, академическое образование и образование такого формата, как я получила. Я, как я в этой профессии, я счастлива, то, что у меня не академизм. С той точки зрения, что у меня и самовыражение больше есть, возможности. Но, с другой стороны, я немножко, конечно, комплексую, что у меня не хватает образования. Но я восполняю постоянно. Я там читаю книги, совершенствуюсь. То есть это уже дальше вопрос моей линии.
Зрителям не мешает вами восхищаться на сцене?
Мне почему круче по сравнению с вот таким академизмом? Тем, что у меня развязаны руки. Я могу импровизировать, я могу идти за залом, и я зал могу за собой повести. У меня нету жесткого вот такого режиссерского ЦУ, что стой там, иди сюда. И это дает мне возможность каждый раз одну и ту же роль создавать с нуля здесь и сейчас. Потому что часто актеры, я не причисляю себя к очень великой актрисе, вот актеры такого порядка, но с академическим образованием, они уходят в эту историю, которая называется «Все пропало, актеры знают текст». Mm-hmm. Когда зритель в зале не видит живое, трепещущее, только что здесь рождающееся, а он знает, что это текст, это мизансцена, это режиссерская постановка. Я сама не люблю очень видеть, когда режиссерские ходы. Когда вот актер по сцене передвигается, вот он пошел туда не потому, что это нужно персонажу, ему так надо туда, а потому что вот актер просто выполняет ЦУ режиссера. Это сразу ощущение обмана.
Нет. А вот как Так, ты считаешь, правильно? На ты,
да,
правда.
Да, да.
Как ты считаешь, без какого качества, ну, актером, актрисой стать, ну, нереально?
Я здесь буду солидарна очень с Константином Райкиным. Без характера.
Почему?
А потому что можно быть харизматичным, можно быть космическим, поцелованным богом, mm-hmm. талантливым, гениальным, каким угодно, но быстро ломаться. Можно mm-hmm. быть каким-то вот, ну, посредственным и тоже где-то быстро сдаваться. Актер для меня, в моем мироощущении, это в первую очередь боец. Mm-hmm. Это вот желание добиться, желание добить. Ну, то есть не сдаваться вообще. И это характер, это вопрос характера, это вопрос упорства. Как у Райкин тот же сказал, это бульдожья хватка в достижении цели.
А у вас такая есть?
Я, да. Я ужасная. Да. Все думают, что я просто кошмарный человек, это правда.
Серьезно?
Да, конечно.
Ужас, чего это вдруг?
А я очень прямая. Я не выбираю слов, я не миндаль, ничего. Я вот учусь сейчас подбирать хотя бы форму. То есть я могу сказать, что человек очень альтернативно одарен. Вместо того, как год назад я бы сказала, ты идиот. Но я прямая.
Ну, почему ужасно? Это просто прямолинейность.
Это не всегда выигрышно. И это не всегда воспринимается адекватно. Мою жесткость иногда воспринимают как жестокость. А у меня нету желания человеку сделать больно. У меня нету такой цели. Но я просто, если он не прав, я ему говорю, ты не прав, все.
Как вы считаете, вы смелая? Ты смелая? Извините.
Я не знаю. Мне иногда кажется, что мне просто инстинкт самосохранения где-то там подкорректировали. Потому что если у меня есть время задуматься, я могу испугаться. Но у меня сначала ввязываюсь в драку, а потом разбираюсь, кто виноват.
А вот что бы ты сделала, если бы была достаточно для этого смела? Если с парашюта прыгнула.
А я прыгала.
Тату набила.
А вот хочу сейчас сделать.
А что вот есть такое, что ты хочешь сделать, но еще недостаточно смела для этого?
Сделать?
Да. Совершить, не знаю, книгу написать, а, там, с акулами поплавать.
Ребенка родить. Вот это вот, ну вот как бы мне бы хотелось, но я еще пока вот боюсь. Это вот единственное. А какие-то такие вот, ну, сделать... Я не знаю такого.
А вот в подростковом возрасте вы какой были? Ты какой была, боже?
Я была ужасной. Я не знаю, как меня не убили где-нибудь. Я была наглая, я была безапелляционная, догматичная. То есть нарванная такая девочка, при том, при всем, что... Я в разрез шла всегда. Но и это такая форма была протеста. То есть, если я общалась с панками, то я приходила на каблуках. Ну, то есть, не очень умно, мне кажется, но тогда это было так. Я была отличницей, я получила золотую медаль в итоге, да, принесла ее родителям, держите. Но при этом там курила с 12 лет. А, это нельзя говорить, да?
Почему?
Не курите, это плохо.
Да. Что вы не посоветуете? Вот прям вот с вашего мироощущения, что не надо делать с подростком?
Подросткам?
Да.
Ой. Ну, во-первых, бояться глупо. Это реально глупо. Комплексы быстрее изживать. Потому что, когда ты комплексуешь, ты очень много себе запрещаешь, ты ставишь себе барьеры, те, которые потом на поверку оказываются глупыми. И это съедает очень много времени. Любить себя надо. Вот надо научиться себя любить. Я не знаю, как это делать вот с самого раннего возраста, но к этому нужно идти. И то, что это не только подросткам, но, наверное, взрослым, перестать париться из-за прошлого. То, что люди часто очень думают, вот, если бы я сделала по-другому, если бы вот там, вот там. Прошлое прошло, его можно и нужно анализировать, но... Надо себя хвалить, учиться.
Вам задать вопрос. Анна, які ваші улюблені письменники?
мене немає улюблених письменників. Для мене це така категорія, я не розумію, що таке улюблений письменник, музикант або там, я не знаю, кіно якесь улюблене. Я дуже багато читаю і виокремити когось одного не можу. І буває так, що в одного письменника одна книжка, ну от капець моє, а інша, ну, не заходить. Тому мені важко відповідати на такі запитання.
Дальше. Вернемося к нашим любимим подросткам. І к вашому подростковому бунтарському возрасту. Какое событие вот из вашего...
Извини, я вспомнила, чего не стоит делать подросткам-девочкам.
Давайте.
Не красьтесь так, как красилась я. Это был ужас. Ну, мне, опять же, из-за моих комплексов, мне казалось, что если я буду похожа на индейца разрисованного, то это будет более красиво. Нифига. Вот, вот это точно не стоит делать.
Девочки, послушайте, это правда, это... Вот чистая правда.
Ну, проверено на себе. Да. У меня папа сгребал со стола косметику и прятал ее. Ну, так как у меня бардак был на столе, он не знал, что он сгребал только третью часть. И на следующее утро я была такая же разрисованная, ну, только чуть-чуть другого цвета тени были. Теперь я понимаю, что это был ужас.
Хорошо. А какое событие из твоего подросткового возраста вот ты сейчас вспоминаешь? Вот самое яркое.
Событие.
Да. Самое яркое событие из подросткового возраста.
О, слушай, ты поставила в тупик. Так как-то все яркое.
Друзья, пока я Анна думает,
да.
Вы пишите там свои комментарии, а то я сейчас увлекусь, и у вас вообще не будет ни малейшего шанса что-то спросить.
Самое яркое событие из подросткового возраста. Ну, наверное, первое осознание, что я красивая. Так как у меня это была болезненная моя тема. И мне казалось, что я очень некрасивая. Я так, знаешь, челку отращивала, за волосами пряталась. А вот когда я поняла, что я нравлюсь, для меня это было такое какое-то вау. И второе яркое событие. Я где-то года в... Ну, это не событие, как действие, но где-то лет в 12, наверное, поняла, что люди разные. Потому что я всех мерила собой.
Открытие.
Да, для меня это было открытие. Я всех мерила собой, своей шкалой ценностей, своим там хочу, не хочу, сделаю, не сделаю, буду, не буду. Вот это все эти принципы, да. Мне казалось, что у других в голове точно так же. А потом я поняла, что нет, абсолютно не обязательно. И люди разные, они по-разному реагируют даже на одно и то же событие. Даже и на хорошее, и на травматичное. Поэтому вот тогда для меня это стало вот предметом исследования. Мне всегда стало любопытно это очень.
Здорово. А ты играешь в многих спектаклях. Боже, не точно. Трудно перестроиться с вы на ты. Я буду стараться, извините, если что.
Как удобно.
А тебе приходилось менять внешность ради какой-то роли?
Да.
Как?
Ну, ты знаешь, даже не сколько в спектаклях. В спектаклях это такой необходимости особой у меня не возникало. На съемках. Мне когда-то рисовали дисхромию кожи. И я, мало того, я пришла, я знала сценарий. И я пришла уже подготовленная. То есть я уточнила, что такое, угугла, что такое дисхромия кожи, что это потеря пигментации, там вследствие там, заболевания, там отравили мою персонажиню. И мне была благодарна гример, потому что у нее не было времени подготовиться и выяснить, что такое дисхромия. Ей сказали, это пятна, и она решила, что это пятна красные. Я говорю, нет, это пятна белые, бесцветные, как при витилиго. И это было очень круто, когда даже вот на кофе-брейке люди отводили глаза, знаешь, потому что они думали, что это действительно вот, ну, как бы честно и трушно, вот такая у меня беда с кожей, и боялись пялиться на меня, знаешь. Я потом гримеру сказала, ну, мы победили, мы молодцы. Ну, то есть вот так вот приходилось. Если нужно подстричься, я подстригусь. Если нужно перекраситься, я перекрашусь. Когда-то был тоже такой момент тоже на съемках. Я играла барышню такую, которая много и сильно давно пьет. но меня утверждали сначала на другую роль. Угу. Я уже на площадке узнала, что поменяли ролями. Ну, как бы не вопрос, не проблема, но у меня были такие длинные, красивые ногти. А я понимаю, что я там на рынке, хорошо бухающая женщина, уставшая от жизни. И я к девочкам-гримёрам, мне нужны ножницы, мне нужен какой-то ацетон, хоть как-то это срезать. И смотрю на режиссера, он так, боже, наконец-то. Первая адекватная актриса. Как надоели бомжи с гелевыми ногтями. Ну, был такой опыт.
Интересно, необычный опыт.
Ты знаешь, для меня как бы вот, ну, внешность, то, что там, ну, хуже, лучше, да, там, подчеркнуть что-то, убрать, для меня уже сейчас это абсолютно не принципиальная позиция. В актерских ролях, когда вот роль на преодоление, когда персонаж вот совсем не, по характеру не ты, то есть ты не можешь сыграть «я» в предлагаемых обстоятельствах, вот это вот уже больший вызов. Сыграть другого человека, который вот по-другому совсем дышит, по-другому чувствует, мыслит. Вот это больший вызов.
И вот как вы выживаете такие роли?
Ну, у меня такое ощущение, что у меня голова ими беременна. То есть я хожу, я постоянно думаю, я постоянно пытаюсь найти какие-то предлагаемые обстоятельства, в какой ситуации я могла бы понять этот поступок. Потому что у меня когда-то был персонаж, который вызывал у меня рвотный рефлекс физически, то есть это сейчас не форма речи, потому что я не могла начать учить роль, потому что я считала, что эта женщина глупая, но мало того, что она свою жизнь испоганила, она еще испоганила жизнь своего ребенка. Только потому, что она решила, что она очень экстраординарная, и поэтому можно совершать такие глупости в своей жизни и в жизни своего ребенка. Мне было очень тяжело Лилю готовить. И ты знаешь, ну, я, наверное, месяцев 5 я ее вынашивала вот в голове. Но я очень довольна этой ролью, потому что у меня зрители в зале плакали над судьбой Лилечки. То есть я смогла это сделать честно. А это вот это сложность, чтобы тебе поверили, даже когда ты сам не любишь персонаж. То есть полюбить через «не могу». Приказано полюбить, это вот в актерстве так.
Часто такие роли?
Такие вот совсем, чтобы на преодоление? Нет, не очень часто. Чаще вот все-таки на попадание. Ну, у нас есть театр как бы немножко другой. У нас нету такого, что тебя назначили на роль. Мы и в этом не академичны. Поэтому как бы больше на попадание. Ну, а дальше уже, конечно, когда есть персонажик, и это вот совсем не ты, думаю, это уже интереснее играться, это же другой уровень, чем... Ну, вот ты, да и ты, ну, там... Себя что уже вроде бы чуть-чуть знаешь.
Давайте я вам дам попить.
Я жду вопросы.
Да. Я готова. Вы когда-нибудь нарушали закон?
О, как. Нарушала ли я закон? Да.
Какой?
Не, ну самое базовое, да, там самое первое, то, что я не всегда перехожу по переходам и на... зеленый свет. Хотя на самом деле я сейчас этого практически не делаю, потому что я поняла, что эти правила, это вот вопрос, насколько сильно я себя люблю. Это вопрос моей безопасности. Я сейчас что-то вот как-то так вот прониклась этой идеей, что если моя безопасность не интересует меня, почему она должна лежать на ответственности других людей? Поэтому сейчас уже крайне-крайне редко такой может быть вариант, что я это сделаю. А потом... У меня был момент, я случайно украла. Причем это реально случайно произошло. Это где-то там в возрасте, наверное, 11 лет. Я зашла в магазин, взяла две банки нутеллы и заболталась с подружкой и забыла рассчитаться. Меня никто не остановил. Я считаю, что да, это как бы некрасиво. Но каких-то других моментов. Ну, там какие-то, ну, мелкие правонарушения. Может, курила в недозволенном... А я опять курю, да. В недозволенном месте там или, знаешь, там, может, еще какие-то штуки. Ну, такого так вот прям хардово. Да нет.
А тебе близко вот такое высказывание? Вся жизнь театр, а люди в нем актеры.
Вот эту фразу я не очень понимаю.
Почему?
Мне кажется, она более такая однобокая, что ли. потому что я согласна с тем, что мы все выполняем социальные роли. Потому что, ну, я не могу быть одинаковой с моей мамой, допустим, да, и там и с моим начальником, потому что это люди разные, и разный функционал я рядом с ними выполняю. Маму я люблю, начальника я слушаюсь. Маму не всегда. Ну, уже мне возраст позволяет. Вот. То есть то, что мы действительно наделены какими-то ролями, это да, и мы их выполняем. Но, понимаешь, вот как-то вот в контексте этой фразы изначально базовой есть такой как бы негативный флёр, что все притворяются. Mm-hmm. Это не так. Ну, играть роль, выполнять функцию, это же не значит, что ты притворяешься. Mm-hmm. Мало того, хорошие актеры, между прочим, не играют. Они живут на сцене. И, ну, это правда, потому что ты смотришь, либо ты веришь, не веришь. Mm-hmm. Я даже когда свои какие-то спектакли смотрю в записи, mm-hmm. ну, у нас есть, мы иногда пишем для своего внутреннего mm-hmm. работы, для меня очень важно, верю я сейчас ей. Я вот mm-hmm. вижу свое лицо, но там mm-hmm. на мониторе, да, там это mm-hmm. Катя или Оля, или там, как ее зовут, mm-hmm. Лиля та же, да, вот мне важно, я верю сейчас этой Лиле или нет. Тогда для меня это маркер того, что справилась я с ролью или нет.
Mm-hmm. Часто так вот просматриваете?
Ну, для работы, конечно, это нужно. Mm-hmm. Единственное, у меня есть одно «но», вот если... это премьера или это был спорный показ какой-то, вот по внутренним ощущениям, я стараюсь не смотреть хотя бы неделю или две, хотя бы вот пока не уляжется эмоция, потому что когда ты внутри, в материале, ты к этому несколько по-другому относишься, и ты более критичен к себе, чем... И если вот я посмотрю сразу по свежим следам, я буду думать, блин, фу, кошмар, ужас. И я себя ничем не улучшу и не научу. Но когда я чуть-чуть отодвинула это во времени, то я уже могу это делать, ну, грубо говоря, там, с холодными ушами, да, там, более трезвым мозгом. И уже для себя делать выводы. Да, вот здесь ошибка, а вот здесь молодец, хорошо. Не забывайте никогда себя хвалить. Никогда не забывайте себя хвалить. Это самое крутое то, что вы можете подарить себе. Сравнивайте себя с самим же собой, там, вот, допустим, там 2-3 года назад, да, и равняйтесь на себя самого. Не на то, что там, я не знаю, там у Бритни Спирс в моем возрасте были совершенно другие проблемы. Хотя, да, она сейчас там ну, не прикольно. Не хочу я быть как Бритни Спирс. Но смысл в том, что не то, что... А вот другие в твоем возрасте. Нет. Что ты сам для себя сделал, где ты сам прыгнул выше своей головы, и то, что ты сделал для себя своей реальностью, то, на что не рассчитывал еще там 2, 3, 4, 5 лет назад.
У меня святое дело поколупаться. А почему вот ты не можешь
похвалить
сказать,
как надо
так? Похвалить
надо.
А почему ты не такая, как так? Посмотри, а вот она сделала лучше, чем ты. Это любимое вообще дело.
Надо вспоминать, потому что мы, когда достигаем чего-то, это достижение для нас становится уже как бы обыденным. И оно становится таким, как бы, ну вот оно же есть уже. А вспомните, как вы думали об этом и боялись на это замахнуться. И вам казалось, что это нереально. А тут раз, это твоя реальность. За это надо хвалить себя. Это круто.
Хорошо. Что ты считаешь своим самым большим достижением и самым большим недостатком? Вернее, своей самым большим...
Промахом?
Не-не-не. Своё... Как это сказать так? У нас есть недостатки.
И достоинства.
Да, вот.
Ну, характер, и то, и другое. Тут это и самое большое мое достоинство, и самый большой мой недостаток. Я бескомпромиссна очень часто. И я не люблю слабых людей, безвольных. Я не люблю людей таких вот, знаешь, которые из-за страха сказать правду пытаются прикинуться, я же хороший или я хорошая. Вот я таких людей, вот эту двуличность я не люблю. Мне лучше честно, искренне поговорить глаза в глаза, чем когда человек говорит, здравствуй, такой террариум единомышленников какой-то, а за спиной гадость, да, то есть у меня это не вызывает уважения. Я не уважаю эти качества, и я не умею это скрыть, неуважение. И это и недостаток, и достоинство одновременно. То есть кто-то меня за эти качества понимает и может со мной действительно напрямую говорить, а кто-то наоборот, как бы наоборот, считает, что это минус. То есть мне кажется, вот это вот.
Хорошо. Жизнь актера очень насыщенная.
Да.
Да. И вот представь, что у тебя есть 3 месяца вообще свободного времени, 3 месяца и никаких финансовых ограничений. Чем бы ты занялась?
Нет, никаких финансовых ограничений?
Вообще.
Не, я бы кино сняла.
Какое?
Ну, то есть, если это только вот реально ты не задумываешься о деньгах, я бы сняла кино.
О чем?
О любви. О любви к себе, о любви к мужчине, женщине, о страсти. О любви к морю. Вот, ну вот, вот я очень люблю море. То есть я бы что-то такое вот сняла. И там должно быть что-то сумасшедшее, такое красивое, как Слава Никаноровна. Сумасшедшее и красивое.
Вот.
То есть я бы сняла фильм. Мне кажется, что вот если бы у меня не было никаких вообще ограничений в деньгах, это было бы оно.
Даже в свои выходные 3 месяца кино.
Ну да, тем более я бы снимала на море, я же о любви к морю, да? А на море снимаю. То есть я продумала этот момент.
На море снимать?
Да. То есть я придумала этот момент.
Ну я желаю, чтобы у вас получилось все-таки.
Спасибо.
Да, это важно. Это такая, похожая на вашу прям какую-то как мечту. Ну, вы прям про это говорите? Такие...
Я не могу сказать, что это прям цель-цель, как бы, что я об этом задумывалась. Ну, потому что, опять же, рамки в моей голове, я же знаю, что у меня нет столько бабла. Но если бы было, да, это было бы круто.
А если найти спонсоров? Если найти какие-то
варианты? Ты понимаешь, я координатор проектов, я прекрасно знаю, что такое монетизация идеи, я прекрасно знаю, что такое поиск каких-то контактов, то есть я это все знаю. Но, понимаешь... Тогда это нужно оправдывать, тогда это нужно делать бизнес-планом и убеждать, что это будет хорошо, что это будет продаваться и все остальное. А к сожалению или к счастью, не все то, что продается, лично мне интересно. Понимаешь, хорошо, что да, есть у меня крутые моменты в моей профессии, в моем театре, что как бы то, что мне приносит удовольствие, оно еще и классно, круто покупается, да. Но есть вещи, которые, допустим, я делала просто для себя, для своего мироощущенческого, и я не буду это монетизировать, потому что, ну, это, ну, шкурка вычинки не стоит. Например, да, мне хотелось поставить один спектакль. Этот спектакль вышел, но он игрался один раз. То есть я реализовала, мы делали по пьесе 8 любящих женщин, и делали в стиле апарте. В стиле апарте это вот когда как бы нету дистанции между тобой и зрителем. Я это делала специально в баре. То есть мы все сидели на барных стульях, и это было плюс еще микс такой театральной читки и спектакля. Да, получилось очень круто. Мы получили массу удовольствия. Зрители, если они не врут, которые там были, тоже получили массу удовольствия. Это, ну, такой очень крутой опыт был. И я еще мне... Я когда хотела это поставить, я не задумывала, что мне придется быть режиссером-постановщиком. Теперь я уже знаю, как это. И насколько актеры все неблагодарные твари. Но это правда. Мы часто думаем, что если у нас что-то очень крутое получилось, то это я такой классный актер. А если что-то плохое, так это режиссер не прав или драматург не доработал. В этом особенность нашей детскости, в психике вот актерской. Но, например, я... резонанс у этой постановки был очень хороший. Но я знаю, что монетизировать ее я не смогу адекватно. Да, я там как бы могу потратить на это очень много сил, я могу потратить на это очень много времени, нервов и всего остального, а заработка там будет, ну, там, кот наплакал. Смысл насиловать себя, насиловать свою команду, если можно поставить что-то, что принесет заработок. Удовольствие мы там получили. И часть этого удовольствия, оно приходит в другие проекты, потому что все равно эти находки, они реализуются где-то в других местах. Поэтому... как бы это, ну, я, кино, которое я хочу снимать, я хочу не думать... покажут ли его на всех экранах страны. Я хочу получить от этого кайф.
Ну, пускай это получится у вас.
Да.
Да? А, хорошо. Какие у вас, возможно, конфузы? А, так, ставалося під час спектакля или съемок фильма? Я надеюсь, всем понятен мой вопрос. У меня сейчас просто
ставалося. Ну, какие были накладки во время спектакля или съемок?
Да.
Ну, одно из последних, там, то, что было на предыдущих гастролях, у меня партнер забыл реквизит. И он забыл его в гримерке. А реквизит ключевой. Вот папочка, на которой там список вопросов. Ну, это, и причем он уже заявил, что вот он сделал эту распечатку, что эти вопросики есть. Ну, пришлось обыгрывать, там, лететь пулей в кулисы. Благо был менеджер рядом в кулисах. Менеджер принес это. Вот такой конфуз был. Бывают моменты, когда мы сами друг дружку подставляем. Это бывает. Конфуз, допустим, у меня, опять же, партнер говорит... Мы якобы муж и жена, да, там, ну, это, и я его просила как бы прийти пораньше, но он не вспомнил, что у нас годовщина свадьбы, и я же тебе напоминала, как ты напоминала, ну, вот СМС прислала, давай, читаем СМС, и вот он открывает на своем телефоне похабную картинку. И я понимаю, что мне же нужно сдержать лицо. Я же не могу удивиться, собственно, СМС-ке. А он стоит и с хитрым глазом смотрит, типа, оценила я или не оценила, выдержала, не выдержала. Бывают такие подставы. Когда-то я другого партнера своего подставила и анекдот ему в спектакле рассказала. Но это было принципиально важно, потому что мы начали терять контакт. Он перестал слышать, что я говорю или что я делаю. Он даже так заигрался, что он не все из своего текста уже слышал. И я понимаю, что мне его надо вернуть в умение слышать друг друга. Ему рассказал анекдот, который был совсем вразрез нашей драматургии. И пока вот он дышал, как рыбка, выброшенная на берег, контакт установился. Зал получил свое удовольствие. Зал думал, что это специально по сценарию. Но мы потом это и оставили в спектакле. И получилось круто.
Импровизация такая.
Да, бывает с реквизитом какие-то подставы, когда вот ты видишь, допустим, там, что актер действительно забыл что-то положить в портфель или в сумку. И когда ты несешься и ему в кулисах показываешь там из серии: «Лёша, вот оно! Найди предлог зайти за кулисы!» Ну, такие вот конфузы в основном с этим связаны. Подготовка именно реквизиторская, такая как это.
Понятно. А какая роль для тебя была самой трудной?
Самая трудная. Ну, да, я, пожалуй, две роли. Одна – это вот Лиля, это которую мы делали там, черти когда, это давненько было, да, и спектакль уже давно закрыт. Она была сложна тем, что это был первый сильный опыт работы на преодоление. Насколько мне был не близок персонаж, насколько я эту женщину не любила, и мне было, надо было ее полюбить, я ее полюбила. То есть это был первый такой сложный опыт. А вторая роль была сложная, это... Тогда, сейчас мы спектакль этот играем уже из трех частей, тогда мы еще играли четыре части «Любовь сексом не испортишь», и там смысл в чем, что во второй части у нас, как бы после любви, собственно говоря, я от эйфории должна была перейти в ужас и в понимание того, что вот я только что нашла любимого человека. А это мой друг, с которым я всю жизнь дружила. И вот, оказывается, я его люблю как мужчину, оказывается, у нас это все, и он мне говорит, а я умираю. И вот это все осознать, и вот это вот от эйфории до ужаса и трагедии, а потом эта сволочь в конце говорит, я пошутил. И это надо за очень короткий период времени. От счастья до трагедии, и там у нас на все про все там минут 20, да, до осознания. И это было выматывающе. То есть я заходила за кулисы, делала так. То есть я отхекивалась, потому что это надо быстро. Но это крутой опыт.
Это такая должна быть вообще там сила.
Но потому что фальшивить. Вот там фальшивить нельзя. Вот там нельзя сделать вид, что ты типа его любишь. Нельзя сделать вид, что ты типа страдаешь, типа там плачешь. Потому что, ну, вот фальшивые пафосные содрогания плечей, зритель это считает, и оно тогда сразу же теряет ценность. То есть там надо вот здесь и сейчас поверить, что любимый человек вот умрет, потому что он болен, да, и вот здесь и сейчас вот это все на себя надеть. И это эмоционально такая вот, ну, раскачка идет. И...
Прям не просто это даже представить, и как это сыграть.
Ну вот, смотришь на него и думаешь, сейчас как полюблю тебя, сволочь. Ну, это часть профессии.
Там мастерство такое должно быть. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
Ну, я скажу, что я не могу сказать, что мне это давалось прям вот легко. Особенно, когда ты едешь туром, да, когда ты, у тебя каждый вечер у тебя новый город, новая площадка, новый город, новая площадка. А ты еще устаешь, да, там в автобусе, в этом и всем остальном. И ты понимаешь, что тебе надо все равно где-то подкачать эту энергию и где-то выдать. Потому что для меня это моя позиция. Ее можно разделять, не разделять, там другие актеры по-другому могут думать. Это моя позиция. Главнее всего это зритель. Зритель, который не то, что даже там деньги за билет заплатил, не об этом, да, а то, что он платит временем своей жизни, чтобы посмотреть, что ты делаешь. И позволить себе усталость на сцене, позволить себе работать в полножки, потому что ты там ехал 7 часов, о боги, это для меня это дурной тон. Это нечестно по отношению к зрителю. Это неправильно по отношению к зрителю. То есть, как бы, почему актеры идут с пневмонией играть, да, там, с температурой играть, с мигренью, там, я с вывихнутой лодыжкой играла на каблуках, на шпильке. Да, потому что зритель важен. Потому что это люди, которые тебе дарят часть своей жизни. И нельзя их обманывать, нельзя им давать суррогат и такую. Ну, а вот здесь я типа плачу, а вы типа верите. Нет, его надо погрузить в это.
Здорово. Хорошо. Теперь представьте, что за 15 минут вы можете научиться и в совершенстве обладать вот любым в мире, я не знаю, навыком, там, любой язык выучить за 15 минут, там, научиться водить машину, написать супер-хит, написать бестселлер, научиться играть на гитаре.
За 15 минут? Да. Что-то одно выбрать?
Да.
Они же за всего и побольше.
Нет, вот только за 15 минут чему-то одному.
Чему-то одному. Ну, тогда пускай это будет что-то вообще абсолютно такое странное. Там серии, не знаю, там танцевать контемп.
Ух ты, даже такого названия не знаю.
Ну, танец, да, как бы. Или нет, пускай это будет там вообще какое-то. Во, я поняла. Если вот за 15 минут, я все равно этому учиться не буду, я все равно это не буду делать, а тут раз и такой вот тверк. Вот за 15 минут в идеале уметь танцевать тверк, потому что, в принципе, все остальное, если мне там нужен будет язык, да, я там потрачу на это время, я его освою, да, там водить машину я научусь, да, то есть я найду на это время. Тверк мне абсолютно, вот совсем не нужен, но прикольный такой навык, раз, это, он у тебя есть, где-нибудь там шикануть таким умением.
Необычный выбор.
Понимаешь, дело в том, что мне кажется, это вот почему такой выбор, мне кажется, что то, что легко, быстро пришло, оно не такое ценное. Потому что все равно лучше мы усваиваем какие-то вещи, в которые мы затратились душевно, эмоционально. Там ты нервничала, что ты забыла включить этот поворотник. Или там, блин, я же знаю, что должно быть 3 педальки, почему их 2, да, там сцепление тормоз-газ, а тут их 2. Конечно, ты запоминаешь, оказывается, есть коробки автомат. Или как-то там по-другому. Вот. А навык, который ты можешь взять просто как такой дурной подарок, Пускай и навык будет такой, который тебе, ну, абсолютно не ценен. Ну, из серии «Хай будет». Поэтому пускай я научусь танцевать тварь за 15 минут. Вообще круто. Я там встала где-нибудь, кого-то повеселила. Да, там. Сидит грустный человек, ты ему тварь станцевал. Взрослая тетка, а тут тварь. Глядишь, кто-то посмеется, уже прикольно.
Ну да. Хорошо. Распространенное мнение, что для женщин лучший релакс – это шопинг. Вы считаете так же?
Нет.
Нет. Кстати, интересно, мне все, кого я женщин спрашиваю, все говорят, нет.
Ну, я не шопоголик. Mm-hmm. Я, мало того, я не очень люблю ходить по магазинам. Mm-hmm. Я странный такой персонаж в этом отношении. Мне, вот если мне нужна юбка, я иду, выбираю юбку, я покупаю эту юбку, я в этой юбке ухожу из магазина. То есть если мне нужна обувь, я стараюсь ее купить вот за... Ну, то есть если я потратила время на то, чтобы куда-то доехать и где-то что-то посмотреть, значит, я должна уйти с покупкой и закрыть этот вопрос на какой-то период времени, да, там, пока там каблук не сломается или юбка не протрется на попе. Ну, я условно говорю. То есть у меня нету этого удовольствия от шопинга. От приобретения каких-то вещей, да, я получаю удовольствие. Но это если это та вещь, которую ты хотел, ты вот как бы к ней стремился, или вот она такая, ну вау, а тут такие розочки и рюшек. Ну, допустим, да, там, и ты там, а, класс, а я в этом буду такая вся вау. Но это не релакс, это какой-то для меня все равно другой формат. Я по-другому релаксую.
Как?
Ну, это уже не совсем подростковая тема. От общения с противоположным полом я релаксую.
Хорошо, оставим за кулисами.
Да.
Да. А теперь у меня есть для тебя последний, самый главный вопрос.
Ой, самый главный.
Да. Такой последний. При каких обстоятельствах ты бы смогла пойти за покупками в магазин в своем домашнем халате и тапочках?
Ну, смотря какой магазин. Просто магазин с продуктами?
Да.
Тупо лень одеваться. Ну, в обстоятельствах это, когда я понимаю, что магазин закроется через 15 минут, поэтому волосы хвостик, а если зима, так вообще класс, шапку можно надеть. У меня там пуховик поверх пижамы, я это часто практикую.
Нет, именно в халатике, в тапочках, пойти там за покупками, закупиться, пойти обратно домой.
Да ну, вот продуктовый, ну, вообще не стоит вопрос. Хочешь, я тебе это завтра покажу? Приходи ко мне в гости.
Ты прям меня удивил.
А я тебе объясню, почему.
Давайте.
Опять же, было много комплексов в подростковых, связанных с внешностью. А сейчас я понимаю, что если мне надо нравиться, я знаю, как это рисуется. А в магазине мне абсолютно фиолетово на людей. То есть я могу с лейкопластырем на пол лица зайти в магазин, и как бы это мои проблемы, если это кого... Не мои проблемы, если это кого-то смущает. Я же там никого не соблазняю, меня там никто не интересует его мнение. Понимаешь, чужие люди, они чужие люди. Перестаньте париться по поводу того, что люди думают о вас, они озадачены тем, что думают, что же вы думаете о них. То есть я знаю о себе, о своей внешности, так много, что мне уже фиолетово, как я выгляжу, когда я иду покупать кефир.
Здорово. Хорошо. Теперь твоя очередь задать мне вопрос. Один, на который я должна буду ответить.
Ты знаешь, ну, можно мне схитрить. Какой бы вопрос ты не хотела бы от меня услышать, вот такой самый-самый неприятный, и задай его, и ответь.
Самый-самый вопрос, который бы я не хотела?
Да.
Так, надо подумать, потому что я, в принципе, готова. Вот я не знаю, вы
хорошо,
меня озадачила.
Хорошо, это тогда ты подумаешь. Да. Ну, у нас же время не резиновое.
Да, я подумаю другой поза эфиром.
Давай другой момент тогда. Учитывая, что мы с тобой не так много знакомы, да, как бы для того, чтобы что-то такое подковырное спрашивать, это же надо знать больше человека. Но я немного знакома с твоей мамой. Есть какая-то обида на маму? И если есть, то какая? Вот которую ты понимаешь, что вот мама права, но вот тебе обидно.
Так, что мама права, но мне обидно. За то, что она права.
Ну вот смотри, вот у меня в детстве, там в каком-то возрасте 4-5 лет, да, там всю ночь шили мне костюм мои родители для елки. Там главная елка, город маленький, вот главная елка. При том, при всем, что мама потратила на это во времена дефицита дорогую ткань, да, потому что у нее был этот отрез. Папа делал каркас для этой шляпы. И вот костюм сам был классный, он был классно пошитый, он крутой. Но это был мухоморчик. Вот мухоморчик. И я, мне до сих пор стыдно, я тогда устроила истерику, я не буду это надевать. Сошлись на том, что я хотя бы шляпу не надевала. И вот это вот, знаешь, конфликт внутренний. Я не хочу быть мухоморчиком, но я же должна быть благодарна родителям, что они сделали классный костюм. Вот, вот, вот этот конфликт, вот где есть... Ты понимаешь, что она права, но обида есть.
Так, хорошо. Но это, пожалуй, очень банально. А я терпеть не могу розовый цвет. Вот прям на дух не переношу. Но он не идет. И парадокс в том, что через одну вещь у меня вещь розовая. И мама... специально мне покупают иногда розовые вещи, потому что я хорошо в них выгляжу.
Ну, потому что наши мамы же хотят, чтобы это, мы были
это
самые
правда,
лучшие.
Но, боже, я розовый цвет.
Но он бесит.
Да, я смотрю в зеркало, и просто вот кукла Барби какая-то. Я Барби не люблю. И вот это просто... Спасибо, мама, что купила красивую вещь. Ну, блин, почему она розовая? Вот как-то так.
Спасибо, что ответила честно.
И еще мне очень трудно выбирать обувь. Вот прям очень. Мне иногда... не там, не тот фасон, не тот цвет, не тот. И иногда, когда маму я уже особо выбешиваю своим выбором одежды, и, ну, я могу выбирать и час, и два, но мне просто надо реально, чтобы было комфортно.
И она покупает тебе валенки розовые.
Нет, она просто покупает обувь, которую она считает, что мне хорошо.
Не, ну, здесь она права. Ну, то есть... Знаешь, ребенок, либо ты точно знаешь, что ты хочешь, либо не морочь маме голову, носи удобные тапки.
Ну вот, вы спросили, я ответила.
Я шучу. На самом деле, спасибо, что ты искренне отвечаешь, потому что это, ну, такие подловастенькие с моей стороны вопросы были, но это как раз вопрос, мне любопытно было, какой характер у тебя. Можешь ты быть бойцом или не можешь? Увиливаешь ты или не увиливаешь, понимаешь? В том, что ты смогла на это ответить, для меня это вот, ну, показатель, я тебя чуть больше узнала.
Спасибо. И вы успели. Мы озвучим ваш вопрос в эфире. Анна, есть ли спектакли, которые закрыты, а так бы хотелось их сыграть опять?
Ну, конечно.
Какие? Давайте же разовьем немножко тему.
Ну, например, у нас был спектакль, его ставил Аркадий Непиталюк, это был совместный наш опыт, и это совместный, современная драматургия. А она такая утопия и про, знаешь, вот про Питер Пенов, которые посидели, но не выросли. Про людей, которые вроде бы взрослые, внешне они взрослые, да, и седина у них не только на голове уже, но при этом они вот остались мальчиками и девочками, которые там у мамы стреляют денег до получки, да, назывался «Консаферинг». Она очень эпатажная сама эта пьеса была по формату, потому что там было много ненормативной лексики, но эта форма была выбрана драматургом для того, чтобы показать, что у них такой закрытый внутрячок, то есть они с шефом разговаривают без мата, да, а вот когда между собой, вот эта та степень доверенности, что такой сработанный сленг был. Мне очень нравилась там моя роль. То есть если сам спектакль кому-то нравился, кому-то не нравился, он может быть спорным, но я там Марину играла, она такая... Она настолько не я, но мне она так понятна, что мне это нравилось. А вообще у меня нету ни одной роли, вот действительно ни одной, с которой, допустим, она там... Я перестала ее играть и подумала, ну и слава богу, наконец-то меня там убрали с этого. Нету ни одной. Все равно, если честно работать, ты найдешь за что полюбить персонаж. Всегда.
Спасибо большое. Друзья, это были «Недоросли» Розмова Залина Бавалькевич. В гостях у меня была актриса Анна Новицька. Услышимся, увидимся в следующий понедельник.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.